Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Компания по борьбе с коррупцией в России набирает обороты. Какой эффект принесет ужесточение наказания за взятки? Мэр Москвы получил предложение возглавить столичную организацию партии «Единая Россия». Каковы новые перспективы политической карьеры Сергея Собянина? В Северной Корее с помпой отметили день рождения Ким Чен Ира. Насколько жизнеспособны идеи Чучхэ? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Москве на Киевском вокзале были задержаны четверо жителей Чечни, одного из которых российские правоохранительные органы подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Информация о том, что задержанные готовили в столице очередной террористический акт, не подтвердилась. Сегодня же Министерство транспорта внесло в правительство предложение о создании общего единого органа в структуре Министерства внутренних дел, который займется вопросами безопасности на транспорте. Повышение мер безопасности в крупных транспортных узлах связано с недавним терактом в аэропорту Домодедово. И теперь по всей стране в разной степени предпринимаются меры, которые позволили бы предотвратить повторение подобных событий. Над темой работал мой коллега Михаил Соленков.
Задержание на Киевском вокзале Москвы – совместная операция чеченских и московских сотрудников уголовного розыска. Четверо задержанных – жители Чечни. Один из них в 2009 году был объявлен в федеральный розыск. Сообщения о том, что они готовили теракт в столице, не подтвердились. Ранее в средствах массовой информации со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах появились предположения, что женщине, которая была задержана в ходе операции, отводилась роль смертницы. Однако через несколько часов после задержания глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил в Грозном, информации о том, что кто-либо из данной группы намеревался совершить подрывы в Москве, нет. Известно, что задержанные на Киевском вокзале намеревались покинуть Россию. Их сняли с поезда, отправлявшегося в Кишинев. Называются фамилии. Это 26-летний Хасан Нажаев, 30-летний Руслан Юсупов, хотя некоторые источники сообщают, что документы на это имя поддельные, а настоящее имя и фамилия задержанного – Хасубаталов, 28-летний Рамзан Халиев и 39-летняя вдова одного из полевых командиров Анжела Баталова. У милиционеров была оперативная информация о том, что Баталова попытается организовать выезд за границу трех человек, один из которых находится в федеральном розыске, а двое являются пособниками участников незаконных вооруженных формирований, заявил министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. Подробных данных о том, как проходила эта спецоперация, нет. Сообщается лишь, что была попытка оказать сопротивление милиционерам. После допросов задержанных отправили в Чеченскую Республику. Президент России Дмитрий Медведев провел накануне закрытое заседание с участием членов правительства и руководством российских железных дорог, посвященное вопросам безопасности на транспорте, и поинтересовался, как выполняются его указания. Обсуждался и вопрос обеспечения безопасности жилых домов. К зданиям, где проводятся массовые мероприятия, к примеру, кинотеатры и стадионы, теперь будут предъявляться повышенные требования. Предусматривается обязательное включение в состав проектной документации технических средств, которые обеспечивают обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов.
Нужно создать обстановку максимальной бдительности. И это уже не вопрос одной милиции, ФСБ. Это вопрос всех, кто трудится на транспорте. Условия их работы меняются, потому что помимо обеспечения технической безопасности, за которую железная дорога, как и другие перевозчики всегда отвечали, значит, нам придется совместно заниматься вопросами обеспечения безопасности от преступных посягательств, включая терроризм.
Напомню, что после теракта в аэропорту Домодедово президентом России Дмитрием Медведевым было также дано поручение руководству ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Минтранса до 1 апреля разработать комплексный план проведения в стране учений по обеспечению безопасности на транспорте и в других местах массового пребывания людей. О том, как идет работа в этом направлении, в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель Комитета по безопасности Государственной Думы России Владимир Васильев.
Сейчас идет последовательная системная работа, которая, я надеюсь, закончится тем, что мы выстроим направление системного обеспечения безопасности. Вы помните, что у нас был теракт в том же Домодедово, когда два воздушных судна взлетели и были уничтожены террористы. террористами. После этого была проведена большая работа. На сегодняшний день в Домодедово так называемая стерильная зона, она соответствует всем международным требованиям. И самая современная система находится там. Вы видите, что президент посещает крупные узлы транспортные, на которых находится большое количество людей. Говорит о системе раннего наблюдения, когда еще в толпе перед вокзалом вычисляется человек. Кстати, это очень хорошо напоминает методику в Израиле, потому что террорист, он, по сути, становится угрозой, которая, в принципе, неустранима с того момента, как он разместил в своем теле взрывное устройство или приготовил багаж. Мы только сейчас в первом чтении приняли закон о террористических угрозах уровня. И вот мы сейчас, когда его введем, мы пригласим общество к сотрудничеству, когда будет возиться режим, входя в метро, слушая вашу информацию. Гражданин России будет слышать, что сегодня введена угроза, синяя, допустим. И он будет понимать, ему будут разъяснять, что надо делать. Во-первых, надо смотреть вокруг, надо сотрудничать с полицейским, со спецслужбами, надо подумать о безопасности своего подъезда, обратить внимание, какие свертки где-то лежат. Может быть, есть смысл детей в школу, нет смысла. То есть мы пробуждаем наше гражданское общество. Любое государство, любое общество защищено только тогда, когда граждане не воспринимают угрозу как угрозу свою.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов считает, что для обеспечения безопасности, кроме новейших технических средств, очень важен диалог с обществом. В качестве примера правозащитник привел Ингушетию, где, по его данным, количество терактов и нападений на сотрудников правоохранительных органов в последнее время уменьшилось.
Это безусловный успех, успех властей. А чем это обусловлено? Обусловлено разными причинами. Я думаю, и той политикой диалога с обществом, той политикой попытки возвращения боевиков к мирной жизни, по крайней мере, разговора с семьями боевиков, с призывами, чтобы люди складывали оружие, которое ведет президент Евкуров, и, конечно, успешными операциями. Ну, хотя бы уничтожение Саида Бурятского, захват Амира, как он сам себя называет, Магаса, и уничтожение целого ряда других полевых командиров привело к тому, что сейчас, очевидно, то террористическое подполье, которое еще там два года назад, год назад чуть ли не ежедневно взрывало бомбы и уничтожало милиционеров в Ингушетии, сейчас почти не действует.
Тем не менее, Ингушетия, по данным Министерства внутренних дел России, входит в четверку регионов с наиболее сложной обстановкой вместе с Дагестаном, Чечней и Кабардино-Балкарией. Кроме того, в МВД признают, что зона активности боевиков в Северокавказском федеральном округе расширяется. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановит ли коррупцию 100-кратный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым? Об этом спорят депутаты Госдумы Виктор Илюхин и Алексей Разуван и замдиректора Transparency International Иван Миненко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 февраля, и поговорим несколько минут на ту же тему, которую предложит слушателям коллега Владимир Карамурза, поскольку еще и потому, что эта тема борьбы с коррупцией России необычайно для страны важна. Итак, президент страны Дмитрий Медведев внес сегодня в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается установить крупные штрафы за коммерческий подкуп, дачу и получение взятки. Речь идет сразу о 100-кратном увеличении штрафа за дачу, получение взятки и посредничество. Правительство и Верховный суд России уже дали положительные отзывы на данный проект. Эксперты отмечают, что Медведев проводит и дальше кампанию по борьбе с коррупцией, которая является, судя по всему, одним из главных пунктов его политической программы действий. Однако перспективы этой борьбы, уже начавшейся несколько месяцев назад, по-прежнему не определены. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Согласно президентскому законопроекту, за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 миллионов рублей. Изначально проект обсуждался на заседании Совета при президенте по противодействию коррупции. Сегодня документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается введение так называемого кратного штрафа в качестве основного наказания за получение взятки. И речь идет о введении дробной шкалы – размера взяток и наказание соответственно. В Уголовном кодексе существует градация размера взяток. Взятка в значительном размере от 25 до 150 тысяч рублей и в крупном более этой суммы. По действующему законодательству размер штрафа за взятку не превышает 200 тысяч рублей, а лишение свободы до 3 лет. Теперь президент предлагает ввести кратные штрафы. О том, что это обозначает, рассказывает руководитель Московского отделения организации Transparency International Елена Панфилова.
Это уточнение мер уголовной и административной ответственности, признание того факта, что иметь единое наказание и за взятку в 1000 рублей там, или в 500 рублей, и за те случаи, когда берут миллионами, это довольно смешная история. Более того, материальным наказанием досель считалась конфискация, которая в наших условиях не работает по целому комплексу причин, начиная от того, что у коррупционеров довольно часто все записано не на них, и они у нас бедные, как церковные мыши, и конфисковывать их абсолютно нечего, но материальная ответственность должна наступать. Выход из ситуации, когда необходимо коррупционера бить рублем, а это действительно необходимо, потому что этого они боятся даже больше, чем заключение под стражу, но в нашей ситуации это довольно все затруднительно. И, соответственно, введение кратных штрафов, разделение категорий взятки между малой, средней и большой при должном применении – это позитивная история. И тут звучит ключевая фраза – должное применение. Эффективность всего этого дела, безусловно, покажет практика, потому что у нас уже на данный момент принято огромное количество на бумаге очень существенных мер по предотвращению коррупции, по преследованию за коррупцию, но они либо не работают, либо работают так, нога за ногу. Все опять упрется в практику. Не то, что написано на бумаге, а то, что делают конкретные люди.
Еще один пункт законопроекта предусматривает выделение посредничества при даче взятки в отдельный состав преступления.
Тоже правильная история, потому что зачастую дела именно о коррупции разваливались, потому что за взяткой брали не собственно коррупционера, а посредника, что превращалось из коррупционного дела в дело о мошенничестве. Сам посредник никаких коррупционных услуг оказать не может. Теперь посредническая деятельность в этой сфере квалифицируется как соучастие в коррупционном преступлении, и то, что вы установлены меры ответственности, опять-таки хорошо, но опять-таки все подскажет практика.
По мнению депутата Госдумы от «Справедливой России», председателя Общественного антикоррупционного комитета Антона Белякова, в предложенном президентом законопроекте имеются свои плюсы и минусы.
Давайте вспомним недавнее дело генерала, курирующего борьбу с коррупцией в СНГ, которого поймали на взятки в 43 миллиона долларов. Если президентскую инициативу дословно читать, то максимальная сумма штрафа может быть 500 миллионов рублей. Получается, если бы вдруг его штрафовали, генерала-коррупционера, то он, собственно говоря, смог бы оставить себе половину своей взятки. Другое дело, что надо понимать, что президентские инициативы не отменяют уголовную ответственность за коррупцию. Я думаю, что вполне оправданно, чтобы такого рода инструментарий антикоррупционный появился в арсенале у судей, которые могли бы, когда сумма взятки смешная, 100 рублей, 500 рублей, но не сажать за это. Причем надо понимать, что сегодня коррупция – это не болезнь чиновников, тем более того или иного ведомства. Нелепо бороться с коррупцией вот только в МВД или только в прокуратуре, или только в там, каком-нибудь министерстве. Это болезнь в целом общества, потому что чиновники берут, водители дают, пациенты, понимая, что доктор не может жить на те крохи, которым платит государство, тоже пытаются его как-то поддержать. Бизнесмены на фоне гигантского количества отсылочных норм, сложных законопроектов, безумного количества правил и требований. Бизнес устраивает сегодня возможность давать взятки.
Коррупция не лечится поправками или новыми статьями в Уголовный кодекс, уверен независимый политик Владимир Рыжков.
Введение новых видов ответственности за коррупционные преступления, само по себе эта вещь неплохая. Другое дело, что у нас уже сегодня есть статьи, предусматривающие лишение свободы и довольно большие сроки за коррупцию. И тем не менее коррупция продолжает расти. Коррупция лечится честным судом, прозрачностью, электронным правительством, запретом занятия чиновникам занятиями бизнесом. Ничего этого в России нет, и в этом направлении практически ничего не делается. Поэтому введение отдельных мер наказаний, там штрафов или еще чего-то, по сути дела, ничего не изменит. Надо искоренять причины коррупции, а не пытаться лечить ее новыми статьями Уголовного кодекса. Самое крупные коррупционеры у нас находятся в Кремле и в Белом доме, занимают должности руководителя администрации, президента, министров, замминистров, начальников департаментов и так далее. Их надо искать в высшем эшелоне власти, их надо искать среди друзей господина Путина. Если господин Медведев действительно хочет заниматься борьбой с коррупцией, надо прежде всего посмотреть вокруг себя, посмотреть высшее руководство страны Именно там находится корень и там находятся основные коррупционеры. Внесение новых статей в Уголовный кодекс – это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это когда сигналы, которые известны всему миру и всему обществу, расследуются и следует неотвратимое наказание. Ничего похожего в России пока не происходит.
Прошедший год в России запомнился целым рядом крупных коррупционных скандалов. Самый заметный и трагический – дело Сергея Магнитского, погибшего в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Адвокат компании «Хермитаж» дал свидетельские показания об отмывании сотрудниками налоговых и правоохранительных органов почти 5,5 миллиардов рублей, но сам стал обвиняемым. Запомнился скандал с подкупом некоторых чиновников компании «Даймлер» за право продажи автомобилей класса «Люкс» различным российским министерствам и ведомствам. Коррупционный скандал коснулся зимой прошлого года и представительства шведской компании «IKEA» в России, двух топ-менеджеров которой уволили за терпимость по отношению к коррупционным действиям подрядчика. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Насколько успешной окажется в России, стране, которая не занимает высоких мест в международных рейтингах в борьбе с коррупцией, окажется стратегия, выбранная президентом Дмитрием Медведевым? Какие изменения в административных механизмах управления страной необходимо провести для успешной борьбы с коррупцией? Об этом я беседую с экспертом Московского центра стратегических разработок Владимиром Южаковым.
В России есть такой дефект законодательства. Семь, приняв, ратифицировав Конвенцию ООН о противодействии коррупции, говорила, что в России не действует одна важная норма этой конвенции о конфискации имущества недобросовестно полученного в результате коррупционных сделок. И вот эти меры по стократным штрафам, они, в принципе, призваны как-то компенсировать вот этот недостаток. Дать понять чиновникам, потенциальным коррупционерам, что как минимум, если не все, то большая часть полученная им за счет коррупционных сделок будет изъята.
А почему эта статья конвенции не действует в России?
Когда она принималась, Министерство иностранных дел, которое представляло конвенцию к ратификации, аргументировало ссылкой на особенности российского законодательства. Более детально это не расшифровывалось, а эта особенность остается.
Сейчас введение этих мер, если Государственная Дума, парламент поддержит предложение президента Медведева, изменит в 100 раз коррупцию, если в 100 раз будут жестче карать за нее?
Таких соответствий прямо однозначных не существует, но мне кажется, что да, нас сделают, конечно, менее выгодным коррупционные сделки и снизит заинтересованность к вступлению в коррупционные сделки.
Говорят, что важнее жестокости наказания его неотвратимость. С этой точки зрения, может быть, возможны какие-то изменения, скажем, в структуре управления России, административные реформы, которые бы сделали систему госуправления более прозрачной и уменьшили тем бы самым количество взяток. Это возможно?
Конечно, это возможно. И, наверное, вы знаете, что в этом-то направлении работа идет. И оно признано весьма актуальным. Идет поиск сокращения административных процедур, идет работа по сокращению избыточных административных процедур, избыточных государственных функций, идет работа по переводу документа оборота и отношения с гражданами, государства с гражданами и бизнесом, везде, где возможно, на электронный документ оборот, с тем, чтобы исключить и взаимодействие, и необходимость, зависимость от конкретного чиновника. Насколько эффективно и как быстро она будет продвигаться, это другой вопрос. И она не исключает того, о чем мы только что говорили, усиление прямой ответственности, и в том числе материальной.
Борьба с коррупцией – это один из главных политических пунктов программы Дмитрия Медведева, и вкладываются средства в это значительные, интеллектуальные ресурсы. Как вы оцените успешность этой кампании? Насколько она эффективна и обещает быть вообще?
Мне кажется, что очень важно, что президент в отличие от многих своих чиновников открыто, и это, мне кажется, не очень, конечно, ему нравится, но открыто признает, успехи пока еще очень и очень небольшие. Если это так, то есть шансы, что через какое-то время это все будет более успешно.
Для того, чтобы, собственно говоря, кто-то взятку взял, надо, чтобы кто-то ее дал. Понятно, что в ряде случаев это все вынужденная мера, однако есть такая традиция давать взятки в России. Насколько вот этот психологический фон существенен, или это все разговоры для бедных?
Психологический фон, конечно, тоже важен. Настрой людей важен. Но у этой психологии есть определенные объективные основания. Это просто очень высокий уровень зависимости и людей, и бизнеса в решении своих проблем от чиновников. Это просто часто, с одной стороны, дает возможности для чтобы использовать коррупцию в своих целях, как чиновниками, так и тех, кто хочет воспользоваться их преференциями. С другой стороны, делают это иногда, это просто единственным возможным способом решения возникающих проблем.
Насколько успешной может быть борьба с коррупцией в условиях, когда, собственно, реформированием ведет само государство, то есть те же самые чиновники или часть того же класса, которые эти взятки и берут? Тут получается какой-то замкнутый круг. Есть какие-то шансы, что эта система сама себя реформирует?
Реформаторами во многих странах являются именно люди государственные, не обязательно, собственно, чиновники, а политики, да, часто реформа исходит из элиты, которые понимают необходимость реформы. Так что, в принципе, в этом ничего невозможного нет, если у нас оформится, берет силу часть элиты, которая считает возможным жить без коррупционных механизмов. Да? Но, с другой стороны, все равно, вы абсолютно правы, это нужно, чтобы критическая масса в гражданском обществе сформировалась, людей, которые не приемлют такой способ жизни и обеспечения.
Должны быть предусмотрены какие-то существенные механизмы гражданского контроля. Их вообще можно выработать, то есть как бы контроль общества за чиновниками?
Конечно, в конечном счете выборы и честные выборы. Но я думаю, что и в существующих границах тоже возможно какое-то развитие инструментов участия людей в принятии решений государственных органов, влияние на эти решения через это, контроль за коррупционными составляющими этой деятельности.
Вы оптимист в том, что касается перспектив борьбы с коррупцией? Как вот вы сами лично думаете, через 5-10 лет, скажем, в России, если все пойдет такими темпами, как сейчас, удастся существенно уменьшить уровень коррупции?
Если антикоррупционная политика станет более последовательна во всех деталях, да, а не просто в декларациях, то у России есть шансы в течение 5-10 лет перейти там в первую половину рейтингов коррупции, которые ведутся в мире, в частности Transparency International. Для того, чтобы перейти там в первую десятку лидеров, ну, России предстоит сделать еще очень много. Тут нужны не просто антикоррупционные мероприятия, нужно, чтобы Россия перешла на другую стадию развития. Прежде всего, закончила переходный период, чтобы закончила процессы передела собственности, которые по-прежнему продолжаются.
О перспективах борьбы с коррупцией в России я беседовал с экспертом Московского центра стратегических разработок Владимиром Южаковым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Мэр Москвы получил предложение возглавить столичную организацию партии «Единая Россия». Каковы новые перспективы политической карьеры Сергея Собянина? В Северной Корее с большой помпой отметили очередной день рождения Ким Чен Ира. Насколько жизнеспособны идеи Чучхэ? Польская печать продолжает горячо обсуждать обстоятельства и причины катастрофы самолета президента Леха Качинского под Смоленском. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Вацлав Гавел. О природе власти, уроках Египта и отношениях с Россией.
Комментарии экспертов.
Режиссер Генриетта Яновская. Об ужасе и удаче в деле Ходорковского.
В блогах Свободы.
Наталья Корченкова. Гламурный блогер «Всея Руси».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Сотрудники ФСБ проводят обыск в главном здании ГУВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом крышевании игорного бизнеса. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее обыск проходил в подмосковном управлении по борьбе с экономическими преступлениями. Правозащитная ассоциация «Гора» окажет юридическую поддержку помощнице судьи Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, заявившей о давлении на судью Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуратура Москвы приостановила деятельность националистического движения против нелегальной иммиграции ДПНИ. Как передает Интерфакс, в среду председателю движения Владимиру Ермолаеву было вручено решение, подписанное столичным прокурором, о признании ДПНИ экстремистской организацией. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, ужесточающий наказание за взяточничество. В документе устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы взятки или коммерческого подкупа. При этом максимальный предел не более 500 миллионов рублей. В Киеве суд в среду принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему главе МВД Украины, лидеру партии «Народная самооборона» Юрию Луценко до 26 апреля, сообщили в Генпрокуратуре страны. В Тегеране сегодня произошли столкновения оппозиционеров и сторонников властей. Обе стороны обвиняют друг друга в гибели человека в ходе беспорядков на улицах иранской столицы в понедельник. Пока не ясно, был ли погибший участником акции протеста или сотрудником сил безопасности. Власти Ирака намерены резко снизить зарплаты министров и депутатов парламента на фоне социальных протестов в стране, грозящих перерасти в массовые беспорядки.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 16 февраля. Премьер-министр России и лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил мэру Москвы Сергею Собянину модернизировать московское здравоохранение и возглавить столичное отделение партии. Произошло это во время посещения премьер-министром и мэром столицы Первой Градской больницы, которая, в общем-то, премьер-министру не понравилась. По мнению экспертов, высокая партийная должность в преддверии федеральных выборов поможет новому мэру Москвы компенсировать отсутствие того неформального ресурса, которым обладал бывший градоначальник Юрий Лужков. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Путину могли показать и образцовую клинику, но тогда было бы не очень понятно, зачем в ближайшие два года вкладывать в московское здравоохранение беспрецедентные 153 миллиарда рублей федеральных и городских денег. Премьер признал, хорошие клиники в Москве есть, но хорошими, современными должны быть все клиники.
Много шикарных, хороших центров, современных, причем и бюджетных, и платных, разных. Есть просто замечательные европейский стандарт, но большинство, хочу это подчеркнуть, большинство медицинских учреждений столицы, куда ходят рядовые граждане, рядовые москвичи, явно нуждаются в серьезном внимании со стороны городских властей, да и со стороны федерального центра.
Мэр Москвы Сергей Собянин получил премьерский наказ провести ревизию расходных статей в программах модернизации систем здравоохранения. Это, как считает Владимир Путин, позволит сделать столичное здравоохранение образцовым во всех отношениях. К приезду премьера Путина готовили не только больницу, врачей и больных. Ленинский проспект от станции метро Октябрьская по направлению в Подмосковье очистили от сугробов. Мэр Сергей Собянин, уволивший накануне два десятка чиновников, ответственных за уборку снега, начал увольнять и медиков. Столичный градоначальник отправил на пенсию заместителя руководителя Департамента здравоохранения столицы, главного педиатра города Ивана Лешкевича. Во время совещания в Первой Градской Владимир Путин затронул партийную тему. Он предложил Сергею Собянину возглавить московских единороссов.
По-моему, до сих пор не избран руководитель московской организации «Единая Россия». Было бы, наверное, правильно, если бы вы ее и возглавили.
Спасибо. Будет вашим партийным поручением, помимо развития здравоохранения. Давай. Нет, на самом деле партийный контроль, элемент общественного контроля очень важен в Москве, потому что это огромная программа, задействованы сотни учреждений, и вся партийная машина, как называется, с ее контролем, с ее системой, с членами партии должна включаться в это.
Это абсолютно точно.
При этом место главы регионального отделения вовсе не вакантно. В сентябре прошлого года, еще до отставки Юрия Лужкова, главой Московского политсовета партии стала Елена Панина. Первый заместитель руководителя столичной парторганизации и глава фракции «Единой России» в Мосгордуме Андрей Метельский заверил журналистов, что Панина рада предложению Владимира Путина и продолжит работать в партии. Эксперты полагают, задача преданного Путину мэра Собянина – обеспечить «Единой России» высокие рейтинги у москвичей, говорит ведущий научный сотрудник фонда «Карнеги» в Москве Николай Петров.
Мне кажется, что Собянин изначально был, остается и в обозримой перспективе будет, безусловно, человеком Путина. Что касается идеи о том, чтобы он возглавил организацию «Единая Россия», то мне кажется, это скорее идет в русле попыток Кремля и власти в целом сломать тот негативный тренд, негативный для «Единой России», который сейчас показывают социологические опросы, когда популярность «Единой России» достаточно заметно падает. И отсюда ряд действий, большая активность, личное участие Путина.
Нет ли в этом решении подготовки к выборам?
Можно говорить о постепенной подготовке к выборам в Государственную Думу. И здесь мы видим, что Москва по социологическим опросам демонстрирует гораздо более негативное отношение к власти вообще и к «Единой России» в частности, чем это было раньше. И, кроме того, в Москве поломали политическую машину, и поэтому возможность приближения даже к тем результатам, которые Лужков показал на прошлых выборах в Мосгордуму, она абсолютно исключена.
Эксперты также не исключают, что Сергея Собянина не только призывают спасти московское отделение единороссов, но и готовят к более важной миссии. Об этом рассуждает политолог Алексей Мухин.
Дело в том, что некоторое время назад Сергей Собянин рассматривался в качестве вообще модератора изменений, ребрендинга «Единой России» федеральной структуры. Однако то, что он пошел на пост мэра Москвы, в значительной степени этот план сорвало. После серьезного политического скандала, в котором попали московские единороссы в связи с поддержкой Юрия Михайловича Лужкова, а затем такого же дружного отказа от него, было понятно, что «Единую Россию», московское отделение, следует по уму просто распустить, набрать заново. Однако это повлекло бы коллапс в Московской городской думе, которая, как известно, состоит в основном из единороссов, поэтому от такой решительной меры решено было отказаться. То, что Сергей Собянин возглавил единороссов, все-таки повлечет для них очень серьезные кадровые изменения накануне выборов, что должно снять некоторое вот такое политическое напряжение вокруг Московского регионального отделения «Единой России». В конце концов, планируется из московских единороссов сделать такую маленькую модель правящей партии на пути превращения ее в серьезную политическую структуру.
Появилась версия, что Собянина могут готовить в качестве альтернативы кому-то из тандема правящего на роль президента на ближайших или не ближайших выборах?
Вероятность кандидата Сергея Собянина на выборах 2012 года, на эту вероятность я указывал уже довольно давно, потому что из всего окружения участников так называемого властного тандема именно Сергей Собянин, Сергей Нарышкин и Игорь Шувалов, в последней в меньшей мере, больше всего похожи на этих самых кандидатов. На кого-то третьего, которого упоминал Дмитрий Медведев, отвечая на прямой вопрос, кто из участников властного тандема будет выдвигать свою кандидатуру в 2012 году. Да, безусловно. Под Сергея Собянина таким образом подведена единороссовская база.
Как сообщил журналистам секретарь Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, Собянин может быть утвержден руководителем московской парторганизации уже 2 марта на внеочередной конференции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 16 февраля. Продолжается визит в Москву представителя ООН по правам человека Навандхем Пиллей. Она встречается и с российскими чиновниками. В частности, была у госпожи Пиллей встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Однако программа ее пребывания наполнена и беседами с представителями гражданского общества. Сегодня защитники Химкинского леса передали Верховному комиссару ООН петицию, в которой просят обратить внимание на ситуацию вокруг Химкинского леса и связанные с ним нарушения прав граждан. Речь идет о строительстве автотрассы Москва-Петербург, в связи с чем идет преследование активистов, защищающих Химкинский лес. Над темой работала корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Глава ведомства ООН по правам человека впервые в России. Основную цель поездки – укрепление сотрудничества с Российской Федерацией в области прав человека – она выполняет, встречаясь не только с первыми лицами государства, но и с правозащитниками. В первый день своего визита Пилей пригласила представителей 50 неправительственных организаций. Она провела встречу с членами Президентского совета по правам человека. Ей еще предстоит разговор в Общественной палате России. Активистам движения «Защиту Химкинского леса» удалось также передать свое обращение госпоже Пилей. Лидер этого движения Евгения Чирикова рассказала об основном содержании обращения к главе ведомства ООН по правам человека.
Там описана та кампания, которую сейчас ведут силовики против активистов движения «Защиты Химкинского леса». Собственно, эта кампания началась сразу после того, как в руки президенту была передана общественно-экологическая экспертиза 1 февраля этого года, где, собственно, приводится решение вопроса Химкинского леса. Активисты предлагают нашему президенту ознакомиться внимательно с этими результатами, потому что, по сути, предложен вариант, который не требует сноса домов, более дешев, потому что не требует строительства моста, не требует уничтожения Химкинского лесопарка, а самое главное, решает транспортную проблему. Он плох только одним, он не учитывает коррупционные интересы, которые заложены сейчас в данном проекте. Силовики начали против нас серьезную массированную атаку с задержанием мамы с детьми, с возбуждением уголовного дела. И, собственно говоря, теперь по этому делу можно любого из нас притянуть и посадить на 5 лет за хулиганство и по липовым обвинениям в том, что якобы мы сами на свою собственную экологическую акцию подложили более взрывного устройства. А также мы обратили внимание в документах, что систематически нарушаются права человека по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург. Напомнили о том, что у нас были жертвы и Михаил Бекетов, и Константин Ситисов, инвалиды. Они оба боролись за сохранение Химкинского леса. И никакого расследования сейчас, никаких результатов, по крайней мере, этого расследования мы не видим. То есть все силы наших силовиков брошены на том, чтобы нас же, активистов гражданского общества, каким-то образом приструнить.
Один из активистов движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко объяснил, что, по его мнению, в истории со строительством трассы Москва-Петербург можно говорить о многочисленных нарушениях прав человека.
Конечно, к таким организациям, как ООН, нельзя там обращаться по одному какому-то делу, но дело в том, что Химкинский лес привел к массовому, в общем-то, нарушению прав человека. И, конечно, в обращении мы написали про избитого Михаила Бекетова и про Константина Фетисова, защитника Химкинского леса. Согласно независимости экологической экспертизе, порядка 1 000 000 человек получают экологические услуги от Химкинского леса. Таким образом, проект дороги через лес приводит к массовому нарушению действительно прав человека и к репрессиям против гражданского общества.
Евгения Чирикова настаивает, что бороться с нарушениями прав человека в России можно только при помощи активных действий.
Мы не ожидаем такой быстрой реакции, честно говоря, что по всей России у нас творится беззаконие очень много. И, к сожалению, не у всех есть такая замечательная возможность передавать свои петиции. Я тут могу только призвать другие группы действовать более активно, потому что вы видите, да, если мы активно не сопротивляемся беззаконию, то возбуждаются уголовные дела и очень грубо нарушаются права человека.
Глава ведомства ООН по правам человека не ограничится посещением лишь столицы. После Москвы госпожу Навандхэм Пилей ждут в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, она встретится с главой Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. В польской прессе продолжается горячая дискуссия о причинах катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском и ходе расследования ее причин, как российской, так и польской сторонами. Обзор публикации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
До момента публикации польской версии отчета о причинах катастрофы самолета президента Польши Леха Качинского, которая произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском, польское правительство не будет обращаться к россиянам с просьбой выработать совместную позицию, заявил в среду пресс-секретарь польского правительства министр Павел Грась. Популярный новостной телеканал ТВН-24 цитирует министра Грася, который подчеркнул, что лишь по окончании работы польской комиссии, которой руководит министр внутренних дел и администрации Ежи Миллер, правительство будет решать, какие шаги предпринимать далее. Такой отчет по предварительным данным будет готов в середине апреля. Накануне на нескольких польских телеканалах были показаны любительские снимки, на которых видно, как части разбившегося самолета, которые до сих пор остаются вблизи места катастрофы, распиливают на части, выбивают иллюминаторы. Польская прокуратура заявила о намерении направить российской стороне официальный запрос. Зачем это делается? На самом деле этого требует следственный эксперимент, заявила польскому радио представитель окружной прокуратуры в Варшаве Моника Левандовска. И авторитетная польская газета «Жечпосполита» напоминает читателям, что именно это издание еще в ноябре минувшего года сообщило о заявлении в прокуратуру адвоката части семей погибших в катастрофе Рафала Рогальского, который утверждал, что существует вероятность совершения преступления – уничтожения россиянами улик. Рогальский заявил тогда, что видел на снимках российского солдата, который ломом выбивает иллюминатор. По его словам, такие действия мешают следствию, ведь когда оставшиеся части Ту-154 передадут польской стороне, эксперты не смогут точно установить степень повреждения самолета. Жечпосполита подчеркивает также, что обломки президентского самолета несколько месяцев лежали под открытым небом, несмотря на многочисленные просьбы польской стороны должным образом их хранить. Традиционно смоленской трагедии много места посвящает газета правого толка «Наш денник», которая цитирует слова военного пилота Петра Чарторийского-Шиллера. «Я никогда ничего подобного не видел, хотя и был свидетелем нескольких авиакатастроф», говорит пилот о снимках разборки частей самолета. «По моему мнению, в Смоленске плохо обращались с тем, что осталось от Ту-154. Возможно, разрезали на части, поскольку иначе нельзя было их перевести с места катастрофы. Я там не был и не могу этого комментировать. Ясно одно, любое повреждение оставшихся частей самолета, которые являются уликами, осложняет ход следствия». Хотя позиция в средствах массовой информации продолжает критиковать кабинет Дональда Туска за нерасторопность практически во всем, что связано с катастрофой, а прежде всего в нежелании премьера отправить в отставку министра обороны Богдана Клиха. За время исполнения господином Клихом обязанностей министра обороны вооруженные силы оказались в катастрофической ситуации, а обороноспособность Польши очень сильно снизилась. Есть и не менее важные причины, связанные с прошлогодней катастрофой. Мы обвиняем господина министра в том, что он соответствующим образом не отреагировал на отчет и пресс-конференцию Межгосударственного авиационного комитета в Москве. Тогда российская сторона, используя методы пропаганды, убедила международную общественность в том, что причиной смоленской катастрофы стал приказ пилотам пьяного польского генерала, невзирая ни на что, идти на посадку.
Пилотах лондование.
Заявил депутат парламента от оппозиции, бывший спикер Сейма Людвиг Дорн. Речь идет о погибшем в авиакатастрофе главнокомандующем военно-воздушными силами Польши генерале Анджее Бласике, в крови которого, согласно отчету МАК, был обнаружен алкоголь. Накануне Барташ Кавнацкий, адвокат жены генерала Евы Бласик, сообщил прессе о том, что его клиентка официально требует от руководителя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной убрать из размещенного в интернете текста отчета МАК о причинах катастрофы под Смоленском информации о том, что ее муж в момент трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения. По мнению юриста, такое желание ближайших родственников соответствует требованиям Чикагской конвенции, а на базе этого документа идет расследование причин катастрофы, а также нормам польского законодательства. «Я уверен, что и российское законодательство защищает личную жизнь и достоинство погибших и их семей», заявил Барташ Кавнацкий. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Северной Корее прошли широкомасштабные торжества в связи с днем рождения вождя КНДР Ким Чен Ира. Историки считают, что Ким Чен Ир отпраздновал 70-летний юбилей. Однако в официальных биографиях указывается, что сын основателя КНДР, которого в стране называют «Солнце», на год моложе. Вся страна наполнена гордостью и радостью, отметила сегодня Центральное информационное агентство Кореи. По случаю праздника жителям раздали дополнительные порции сои и кукурузы. Работники заводов по производству боеприпасов получили повышенные пайки. С 90-х годов прошлого века Северная Корея регулярно сталкивается с проблемой нехватки продовольствия. У причин жизнестойкости северокорейского режима и главным его оружием – идеологии Чучхэ – я беседую с московским экспертом Валентином Моисеевым.
Сами идеи Чучхэ – это порождение конца 50-х годов, когда возник конфликт в международном коммунистическом движении между Советским Союзом, Китаем. Для корейцев это был способ выживания, потому что идея Чучхэ – это, в принципе, национализм, возведенный в ранг государственной политики. Чу по-корейски – это хозяин, Чхэ – это своего тела. То есть я делаю то, что я хочу, то, что мне выгодно, независимо ни от кого другого. И в этом смысле, как и любой национализм, находит, к сожалению, отклик среди народа. Какова идеология, она, как и слово, оно существовало вообще до этого. Оно просто так так сказать, возрождено и взято как государственная идеология. Ни одно поколение сменилось, и люди искренне верят, на мой взгляд, что только идеи Чучхе позволяют Корейской Народно-Демократической Республике выжить вот в этих условиях. В то время это был конфликт в международном коммунистическом движении. В настоящее время это окружение врагов, в общем, без всяких союзников и без всякой помощи. Идеи Чучхе – это же в экономике, это опора на собственные силы. То есть, опять же, так сказать, ни от кого не зависим, делаем все, что нам нужно, не считаясь затратами, не считаясь, сколько это стоит. Как в свое время Ким Ир Сен говорил, пусть капиталисты считают, сколько стоит, а мы делаем то, что мы нужно. Мы в общественной жизни, не важно, как живут другие, не важно, как они ведут себя, какой образ жизни. У нас свой образ жизни, у нас свое понимание, мы корейцы, и мы ведем себя именно таким образом. Уж если мы оторвемся от понимания того, как люди думают, можно сказать, что именно эта идеология позволяет Северной Корее выжить. Вот. Они действительно без союзников, без никого, так сказать.
Вы уже перечислили некоторые основы, психологические, социально-политические, на которых зиждется режим северокорейский. Это национальная исключительность, внешний враг, независимость, возведенная в принцип. Идея всеобщего равенства играет какую-то роль в корейской национальной и социально-политической психологии?
Это, собственно, идея, социалистическая идея, она играет в том смысле, что у корейцев нету большого расслоения, то есть расслоение на уровне обывателей. Там есть, конечно, расслоение. Высшие слои живут, так сказать, давно при коммунизме, и весь остальной народ. И в этом плане идея вот этого всеобщего равенства, которое воплощается в карточной системе распределения основных продуктов и питания, и потребления. Так сказать, она воспринимается народом как временные трудности, которые страна переживает в результате происков врагов.
Есть несколько тоталитарных матриц. Кубинская, предположим, советская, северокорейская. Похожа на них или есть какие-то существенные отличия?
Вы знаете, на мой взгляд, северокорейцы взяли все худшее, что существовало в Китае времен Мао Цзэдуна и Советского Союза. И учитывая, так сказать, маленькую территорию, они сумели все это воплотить у себя в стране. Тотальную слежку, тотальную власть спецслужб, всеобщая нищета, уравниловка и так далее.
Вы не удивляетесь, что они просуществовали так 60 лет уже?
С одной стороны, это удивительно, а с другой стороны, это неудивительно, потому что народ-то оторван от всех сведений о том, что происходит вокруг. Они искренне уверены, что у них хорошо, что в других странах живут еще хуже. Газета «Правда» советских времен – это журнал «Лайф» по сравнению с тем, что они имеют. Сейчас, и по сравнению с газетой «На Дон Синмун», аналогом «Правды».
Ну вот интересно, что вот посадить все-таки под громадный колпак страну – это довольно успешный с точки зрения тоталитарного общества эксперимент.
В Советском Союзе, где было десятки миллионов людей, это было сделать гораздо сложнее, чем в той стране, где всего 20 миллионов людей. И территория, так сказать, даже не две московские области. И потому, так сказать, они довели вот эту вот замкнутость, как она была, допустим, в 50-е годы там, или в 60-е годы взять в Советском Союзе, они ее просто довели до совершенства. Они оказались хорошими учениками тех, кто их учил этому.
Сколько может продержаться такой строй?
Каких-то временных ограничений я не вижу. Это будет до тех пор, пока будет страна закрыта. Пока народ не поймет, что можно жить иначе. В первую очередь, главным образом, что делают власти, это закрывают страну, закрывают ее для народа собственного.
Говорил московский востоковед Валентин Моисеев. В день рождения вождя в Корее прошли массовые спортивные праздники и парады, выступления артистов и пловцов-синхронистов с участием тысяч исполнителей. Состоялся фестиваль красных цветов сорта кинерминия из семейства бегониевых, выведенных и названных в честь Ким Ир Сена 80-е годы прошлого века. О принципах эстетики северокорейского тоталитаризма я беседую с концептуалистом и художественным критиком Никитой Алексеевым.
В общем, северокорейская эстетика, северокорейское искусство – это один из вариантов искусства тоталитаризма. И всем таким режимам свойственна мегаломания и у нацистов, и в Сталинском Советском Союзе, в меньшей степени в Италии. Но, естественно, у корейцев есть какие-то просто свои национальные особенности культурные. Чисто такие, я имею в виду, эстетически вот, повышенный такой очень яркий цвет, то, что не допускалось в советском соцреализме. Все вот эти вот какие-то дальневосточные красивости, которые, конечно, восходят к старой китайской культуре. китайско-корейской. Но при этом довольно много там, конечно, совершенно прямых таких влияний Советского Союза, потому что, насколько я понимаю, вот эта вот школа их соцреализма закладывалась при помощи наших всяких суриковских институтов. То есть, видимо, родоначальники этого искусства учились в Советском Союзе. Ну и, конечно, вот благодаря вот этому гибриду традиции дальневосточной и ждановского соцреализма мы имеем такую совершенно фантасмагорическую какую-то штуку.
Почему тоталитарное искусство или большой стиль основан на традициях монументализма? Почему все обязательно должно быть большое и массовое?
Ну, вы знаете, вот Набоков когда-то гениально сказал, что ему отвратительны все режимы, где портреты лидеров больше почтовой марки. Просто, я думаю, любому тоталитаризму свойственно увеличение даже в чисто таком формальном материальном плане размера вождя. Чем вождь больше, тем он как бы и важнее. А поскольку еще Корея все-таки там, несмотря на эти многие годы социализма, глубоко коренится в конфуцианской и буддийской традиции, то, насколько я понимаю, и Ким Чен Ир, и его папаша, они обожествлены куда более даже, чем был у нас обожествлен Сталин. То есть это действительно уже такие абсолютно надмирские существа. Но там же просто какие-то чудеса постоянные происходят, когда Ким Чен Ир появляется в двух местах или в трех местах одновременно, когда он выходит на люди, и в небе поднимается радуга.
Вы упомянули о том, что северокорейская эстетика использует цвет в большей степени, чем, скажем, советская. Почему в Советском Союзе это не приветствовалось?
Ну, вообще, ведь у нас живопись, вот наша живопись, великая живопись, Репин, там, Суриков, она же такая всегда притушенная. Это просто, может быть, свойство каких-то нашего пейзажа, я не знаю. Я никогда в Корее не был, но, судя по фотографии, там, на самом деле, очень такие яркие какие-то цвета, сияющие ледяные горы, тут же какие-то эти самые цветущие сады, как-никак субтропики.
Сейчас в современном искусстве такого рода эстетика как-то обыгрывается, или это уже не предмет для актуального искусства сейчас?
Ну, если говорить о России, у нас, вот, ну, пожалуй, чуть ли не самые успешные художники, какие есть, это Виноградов и Дубасарский, которые всячески обыгрывали вот эту вот эстетику соцреализма, но использовали ли ее в совершенно анекдотических целях.
А зарубежная традиция?
Ну, там это в меньшей степени, потому что у них же не было этого феномена соцреализма. То есть, скажем, ну вот там есть поп-арт в Америке, просто потому что происходила рефлексия по поводу вот этого общества потребления. Для них это как-никак чужое. А в Китае, безусловно, это вовсю у них просто сейчас это как такой вот бренд, современное китайское искусство, они всячески используют так иронически или не совсем иронически китайский соцреализм.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 16 февраля были художественный критик Никита Алексеев и эксперт по корейской проблематике Валентин Моисеев. В Северной Корее прошли широкомасштабные торжества в связи с днем рождения вождя КНДР Ким Чен Ира. Вот так обстояли дела. В среду 16 февраля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая трансатлантическая компания.
Мне стыдно за них. Они нескромно поступают. Как будто...
Если вы хотите политического процесса, то пусть судьями будут сами граждане.
Долой режим! Долой режим!
На высоте 400 метров произошла разбалансировка вертолета. В результате экипаж совершил вынужденную посадку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России, в
Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».